Братья и сестры, здесь все люди взрослые, люди семейные, опытные. У нас Григорий Васильевич, когда дети иногда шумели во время собрания, он говорил так: дети, слушайте тихо, иначе я сейчас как затяну минут на 40. Вот, братья и сестры, пишите записки с участием, иначе проповедникам придется затягивать минут на 40, ну или больше. Поэтому более правильно, если записочки с участием вовремя приходят к братьям. Текст Священного Писания, которым братья поручили мне попроповедовать, он записан в первом послании к Коринфянам, в главе 11, стих 7. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Братья и сестры, этот текст Писания, ну, достаточно простой для понимания. О чем надо проповедовать? Надо сказать о том, что муж не должен покрывать голову. Здесь же в главе написано, что он еще должен стричь волосы, не должен растить волосы, чтобы у него не были волосы длинными, ну, как бы прическа такая длинная, чтобы он был всегда аккуратно стриженным, и чтобы у него голова была не покрытая. Отличная проповедь. Если бы было много участия, мне бы можно было говорить «Аминь». Вот. Но поскольку стихов и песен мало, а я петь не умею, я тогда по этому тексту расскажу еще некоторые свои мысли. В общем-то, действительно простой текст Писания. Муж не должен покрывать голову, и муж не должен растить волосы. С этим не сложно. Сложно с другим, братья и сестры. Почему? Ну, не только я, наверное, вы в детстве родителям и преподавателям и пресвитерам тысячу раз задавали вопрос: почему? Нельзя? Почему? Вот нужно так делать? Почему? Почему? Зачем? Для чего? Подобным образом апостол Павел предвидел, что ему зададут вопрос: муж не должен покрывать голову. Почему? Ну, шляпа солидно было бы сейчас, и помогло бы там от солнышка. Вот. Зимой холодно, если приходится зимой проповедовать, тоже не очень удобно без головного убора. Ну, кто-то вообще любит кепочки, фуражечки и так далее. Муж не должен покрывать голову. Почему? Братья и сестры, вот объяснение апостола Павла на первый взгляд простое, на второй взгляд – логически кажется не очень связанное. Муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. Вот эти два слова, образ и слава, ну, мне стало понятно, что эти два слова мне непонятны. И непонятно вообще, почему, ну, какая связь? Муж, образ и слава Божия. Ну, слава Богу, все хорошо, отлично. А что такое образ? А что такое слава Божия? А жена должна покрывать голову. А жена не должна стричь волосы. Почему? Братья и сестры, я, рассуждая об этих словах, что муж есть образ и слава Божия, я вспомнил, ну, в общем-то, это не одна сестра так сказала, а, возможно, и вы слыхали подобное выражение. Ну, вот одна уважаемая сестра, хорошая сестра, сестра образованная, интересная. Но когда речь зашла о том, что, ну, мужа надо слушаться, повиноваться мужу, она сказала так: вот когда он будет таким, как Христос, тогда и буду его слушаться. Ну, и этим все было сказано, как бы. Ее отношение к мужу. То есть в ее глазах ее муж, вероятно, не был образом и не был славой Божией. Или, может быть, ну, проблемы со зрением, я не знаю. Братья и сестры, но дело в том, что я себе задал вопрос. Я образ? Я слава Божия? А что это значит? Ну, вот быть славой Божией, быть образом Божьим. Ну, в книге Бытие написано, что Бог сотворил человека по образу своему. Ну, значит, я образ Божий. То есть Бог же меня таким сотворил, как я есть. Значит, я образ Божий. Так ли это? Только ли в этом сосредоточено понимание этого текста? Каким я должен быть, как муж? чтобы мне быть образом и славой Божьей. Братья и сестры, рассуждая об этом вопросе, читая Священное Писание, вспоминая, открывая какие-то тексты Писания, к сожалению, далеко не все мне понятно, далеко не все для меня ясно. Но все-таки Слово Божие, оно дает некоторые объяснения. И самым простым и легким для себя путем, вот объяснением я нашел, это посмотреть в Слове Божьем, там, где речь идет об образе и о славе Божьей. И эти тексты Писания, как бы, они нам объяснят, почему. Почему муж не должен растить волосы, не должен покрывать голову? Почему муж – образ и слава Божия? И при каких условиях муж будет являться образом и славой Божьей? Я больше буду не об образе говорить, братья и сестры, больше буду говорить о славе Божьей. С образом, ну, кажется, немножко полегче. В Слове Божьем написано относительно образа, что Христос есть образ Бога невидимого. Помните, вот в Евангелии Иоанна записаны эти слова, тогда, когда Филипп, апостол, ученик Иисуса Христа, попросил, покажи нам Отца, и для нас достаточно. И Христос сказал такие слова, видевший меня, видел Отца. И эти слова нас удивляют. Они говорят о том, что Христос, живя на земле, был образом Божьим. И то же самое нам, мужьям, мужчинам заповедано, чтобы, живя на земле, мы были образом Божьим. Во втором послании Коринфянам, в 3 главе, 18 стих, написано, что мы, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, то есть в тот же образ. Об образе небольшую историю расскажу. Она, ну, самая подходящая иллюстрация, мне кажется, того, как иногда образ бывает такой, что в нем, ну, не проглядывается, чего же это образ. Когда-то я служил в армии, во время прохождения службы в армии, была интересная ситуация. В те давние уже времена, в армии, в советской армии, была такая, ну, интересная особенность. Старослужащие, те, кто уже готовился к увольнению, они готовили себе парадную форму, вот в чем домой они уволятся. Вот, я служил в строительных войсках, вот, интересные войска, и вот у нас в батальоне было два человека, со Средней Азии эти ребята были. Ну и так, как дети Востока, они любили все восточное, знаете, такое, ну не бледное там такое, вот европейское, выгоревшее, вылинявшее, такой колорит, знаете, как это, ну как цыганочки любят, чтоб красные розы там по-черному, красиво так, чтоб зеленое там все. Ну, восточные азиатские ребята. И вот в таком же стиле, в чисто вот восточном, они свою отделывали с любовью парадную форму, в которой они уволятся в запас. Ну, понятно, что это были платные услуги, но вот в армии были мастера на все руки. Нашлись ребята, которые позолотили им погоны вот на форме, там вот буквы «Советская армия» с золотом блестели. Нашлись портные, которые пришили вот к этим погонам эполеты. Вот, ну, раньше были модные такие скатерти или занавеси, шторы с такими вот длинными золотистыми, ну, бахромой. Вот такие золотые погоны, бахрома золотая, там белый аксельбант. Там кто-то предложил, давайте мы вам подкладу сделаем. И вот им подкладу сделали вот на пиджаке военной формы, такого красного бархата, знаете, что аж глаза выедает. И вот, ну, они так любовались, оденут иногда эту форму красиво, вы знаете, сапоги там, такой высокий каблук сделали, обточенный. Ну, братья, дедушки вроде меня помнят те времена и чем занимались в армии от безделья солдаты иногда. И вот они любовались этой формой до одного дня. Вот этот день наступил, день парада. То есть эту форму обнаружил наш командир части, он построил весь батальон, вот 500 ребят было выстроено на плацу, и он этих двух которые должны были увольняться, он заставил одеть форму. Эту форму их пришлось заставлять. То есть тут он их заставил одеть форму, и вот построено 500 человек солдат, и выходят этих два воина в форме. В любимой, красивой, разукрашенной. Мне трудно вот передать реакцию. Реакция сначала была шок. Ну, шумок, как бы понимали, к чему идет дело, но что так будет, никто не предполагал. И вот выходит два красивых таких, ну, солдата. Красный плюш, на воротнике такой, как цигейка, черный барашек пришит. Вот золотые погоны там, на сапогах такие каблуки, вот высокие, обточенные, красивые. И пару минут тишина, а потом хохот. И этот хохот, наверное, ну, минут 10, наверное, смеялись все настолько, что слезы текли. И даже командир, он не успокоить никого не мог, и сам хохотал. Смеялись, вот образ солдата. Это было, ну, не знаю, пародия. Нет, даже не пародия. Пародия – это так, блекло выглядит, очень неколоритно. Я слова такого не могу найти. То есть вот так, ну да, есть форма в каких-то государствах, там, в восточных, в азиатских или в африканских. Да, форма такая бывает. Но на фоне вообще как бы, ну, солдатской, армейской формы это выглядело очень смешно, очень неуместно. И эти ребята, они эту форму потом сожгли в котле там. Вот торжественно под общий хохот пошли, бросили в котел эту форму. Друзья, вот образ, он бывает иногда вот такой искаженный. Образ как пародия. Вот образ мужа, образ отца, образ христианина, образ Божьих детей. Муж есть образ Божий. Братья и сестры, и вот я подумал, думаю, если бы эти ребята, они посмотрели на себя в зеркало тем взглядом, которым они себя увидели в присутствии, ну, 500 человек. И я иногда о себе думаю, вот я образ Божий. Тогда, когда я на работе, тогда я в какой-то напряженной обстановке, там с кем-то приходится решать какие-то вопросы. И приходит мысль, вот если бы сейчас, ну вот примерно, ну как сейчас, там 300, 400, 500 человек Божьих детей, сам Господь и ангелы меня видели. Таким ли я должен быть, как образ Божий? Я для себя написал здесь со словаря, что такое образ. Написано, что это внешний вид, облик, наружность, внешность, живое наглядное представление о ком-либо или чем-либо. То есть образ. Ну, в школе когда-то мы писали сочинение, да, там образ, ну, Пьера Безухова или там Наташи Ростовой, да, в «Войне и мир» Толстого. Образ. И вот надо было образ написать. Что это за образ? Вот какие-то самые такие, ну, отличительные черты, какие-то особенности характера, то, что, ну, чтобы образ, чтобы человек прочел вот несколько строчек, и у него перед глазами появился образ, ну, образ там Пьера или еще кого-нибудь. Так бывает, когда молодежь в древние времена играла о каком-нибудь человеке, надо было узнать. И говорили, что вот он такой добрый, такой там внимательный, еще какой-нибудь. И человек, который за дверью был и не знал, кого это загадали, и надо было отгадать по этой характеристике, как бы отрисовали образ человека. И у некоторых людей есть настолько, ну, характерные особенности, что там с первого предложения узнавали, кто это такой. Не надо было даже заканчивать. Надо было только вот одно слово сказать, и уже все было отгадано, что это за человек. Мой образ, твой образ и образ Божий. Являемся ли мы вот тем, как написано, внешний вид, облик, наружность, внешность, живое наглядное представление о ком-либо? То есть, взглянув на мою жизнь, на жизнь мужа, главы семейства, отца, люди, которые не знакомы с Богом лично, увидят ли они во мне образ Божий? Или они увидят, ну, пародию, как когда-то в «Стройбате» это было. Еще в словаре в одном есть такое объяснение. Образ – это как бы вещь примерная, служащая мерилом для оценки ей подобных. То есть образ и образец, ну, односложные, однокоренные слова, прошу прощения. То есть это вещь, которая вот как бы мерилом, образцом, образ. Образ Божий. Я прочту из Евангелия Иоанна, 17 главы, 4 стих. Евангелие Иоанна, глава 17, 4 стих. Эти слова Иисус Христос сказал в конце своей земной жизни, в конце своего земного служения. Он сказал такие слова. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Я прославил тебя на земле». Христос – слава Божия. То есть, живя на земле, Иисус Христос прославил Отца, прославил Бога. И для себя я этот текст Писания взял как ключик для понимания того, что муж есть слава Божия. Я решил по такому пути пойти, братья и сестры. То есть просмотреть, каким образом, чем Иисус Христос прославил Отца. То есть каким образом Христос являлся, живя на земле, Божьей славой. Первое, что приходит на мысль, это Христос прославил Отца тогда, когда Он 5000 человек накормил хлебом, чудо совершил. Хромой или слепой от рождения прозрел, прокаженные очистились, вот этим прославил. И кто-то из христиан и в сегодняшнем, в современном мире тоже так считает. Я прославлю Бога, если я так скромно подъеду на работу и скажут, о, а чей это там Бентли? Да, это моя машинка рабочая. Вот, о, это вот Бог, да. Да, у вас хороший Бог, как бы своих детей не забывает. Но если я чудо какое-нибудь сделаю, да, помолился раз, то хромал-хромал человек, о, пошел. Кажется, вот этим чудесами, собрать аудиторию, там несколько тысяч человек, и слушали с услаждением, то есть вот так говорить, чтобы слушали со вниманием, так, чтобы нуждались, чтобы днем и ночью очередь стояла, можно с вами поговорить. Вот это вот слава Божия. Братья и сестры, но читая Божье Слово, я обнаруживаю, что Иисус Христос говорил эти слова в тот момент, когда количество Его последователей резко уменьшилось. После тех слов, которые Христос сказал незадолго до Своей смерти, когда Он сказал, что «кровь Моя истина питье, и плоть Моя – это ну, пища, которую Я дам есть». И много очень людей сказали, какие странные слова, кто это может слушать? Их не впечатлили чудеса. Они видели воскрешение сына Наинской вдовы, они видели не только мертвых воскрешающих, они видели прозревших слепых от рождения. Они видели очень много чудес. Они ели хлеб, который Христос преломлял, и рыбу, которым удивительным образом умножился. И все эти чудеса на них не произвели никакого впечатления. Они просто повернулись и ушли. Кто может это слушать? И таких людей очень много было. И немногим 12, которые все-таки остались рядом с Ним, Христос говорит, а вы не хотите уйти? А потом Он им скажет, все вы разбежитесь от Меня в эту ночь. Так в чем же была слава Божия в жизни земной Иисуса Христа? Я на три части разделил ответ. То есть первое – это отношение Иисуса Христа к самому себе. В своем отношении к себе как Христос жил на земле, прославился Небесный Отец. Второе – это отношение Христа к людям окружающим, к своей матери, к ученикам, к врагам, к доброжелателям и к недоброжелателям. Его отношение к людям, через отношение Иисуса Христа к людям, прославился Небесный Отец. И третье – это отношение Иисуса Христа к Богу. Это была еще одна область, через которую прославился Небесный Отец. Братья и сестры, первое – это отношение Иисуса Христа к самому себе. Как Христос относился к себе? Всего лишь одно качество я отмечу, ну, в каждом из этих трех разделов по одному качеству. Первое качество, вот как бы, отношение Иисуса Христа к себе, ну, я перебрал очень много разных, наверное, можно было разные варианты, но я избрал то, о котором Иисус Христос сам так свидетельствовал. В Евангелии Матфея эти слова записаны в 11 главе, стих 29. Иисус Христос так свидетельствует о себе. «Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Я кроток. Об Иисусе Христе свидетельствовали пророки, свидетельствовали ученики. «Се царь твой грядет к тебе кроткий, сидящий на ослице». Братья и сестры, не нахожу как бы более удобного, более подходящего слова, которое бы характеризовало отношение Иисуса Христа к самому себе. Это кротость. В словаре слово «кроток» объясняется так. Кроткий – это незлобивый, покорный, тихий. Кротость – это мягкость, неспособность ко злу, готовность все простить. Кроткий, тихий, скромный, смиренный, снисходительный, невспыльчивый. Кротость, один человек сказал так, кротость – это мягкость характера и твердость духа. Братья и сестры, кротость – это был, ну, наверное, принцип жизни Иисуса Христа. Пророк скажет слова, которые исполнились в жизни Иисуса Христа, что на улицах не будет слышен его голос. То есть, уверенно можно сказать, что никогда, ни разу Иисус Христос не повышал голос. Это образ Божий, кротость. И этим Иисус Христос прославил Отца Своего. «Я прославил тебя на земле». Образ Божий в лице Иисуса Христа был кротость. Отношение к себе. Как Христос относился к себе? Так, как кроткие люди относятся к себе. Незлобивый, тихий, нераздражительный, всегда готовый простить. И когда мы читаем о земных днях жизни Иисуса Христа, вот это удивляет. Три близких ученика апостола, Петр, Иаков, Иоанн, он их просит. Не нахожу другого подобного случая, чтобы Иисус Христос просил о чем-то учеников своих. Вероятнее всего, просто я не смог вспомнить. Но в этой ситуации Иисус просит, бодрствуйте со мной один час. Вот один час помолитесь со мной. Ученики видят, насколько тяжело Иисусу Христу. Они уже предполагают, к чему идет дело. Они очень печальны. Они предчувствуют разлуку со своим учителем. Ладно, те девять, но эти три, которые были с ним на горе Преображения, в горнице, когда была воскрешена дочь Иаира, ну, еще в каких-то ситуациях. Один час помолитесь со мной. Но эта просьба осталась без ответа. Братья и сестры, кроткий. Тогда, когда, утрудившись, сел у дороги. Тогда, когда ученики, устав от наплыва людей, что некогда было хлеба поесть, и они уставшие они спят. Иисус Христос, написано, взошел на гору помолиться. Я рассуждаю о себе. Ну, во мне, в моей жизни, в моих отношениях, люди окружающие, ну, прежде всего, конечно, моя жена и мои дети. Можно ли обо мне сказать, что вот Юра кроткий? Я задаю себе этот вопрос и не скажу вам, какой есть ответ. В Слове Божьем написано, в послании к Галатам написано, что кротость – это плод Духа. То есть в этом мире одни люди более, ну, как бы раздражительные, вспыльчивые, требовательные, категоричные. А есть люди по природе более мягкие, более добрые, более уступчивые, покладистые. И тем не менее кротость, как свойство характера, это все-таки есть плод Святого Духа. И это есть дар Святого Духа и плод Святого Духа. То есть Дух Святой, трудясь в наших сердцах, Он производит в нас кротость. И это дар этот мы можем возгревать, это мы можем стараться заботиться, взращивать. Или наоборот, мы можем стараться вот, ну, от него избавляться, поскольку кротким и в древности, и сейчас ну, живется трудно на земле, поскольку кроткие – это жители неба. Кроткие, они наследуют землю. А здесь, на земле, кротким сложно. Кратчайший из людей – Моисей. И вы можете вспомнить примеры, случаи из жизни Моисея, насколько трудно было Моисею иногда с людьми, будучи кратчайшим из людей. Тогда, когда его близкие люди, сотрудники или сестра родная упрекает и укоряет в чем-то, и он терпеливо молчит, и нет, чтобы сказать что-то в свое оправдание, сказать, кто я тут, старший я или не старший здесь, замолчать, марш все по местам, кто в доме хозяин, кроткий. Братья и сестры, вот об Иисусе Христе, вот это свойство Небесного Отца, образ Божий, который явил Христос, Царь кроткий. И Слово Божие нас побуждает в послании к Филиппийцам, 4 глава, 5 стих, апостол Павел пишет так. «Кротость ваша, то есть моя и ваша, кротость ваша, да будет известна всем человекам». Братья, вы скажете, ну, кротким как? А как детей воспитывать? Тем более, как бы брат Сергей, он сказал о том, что вообще муж – глава, законодатель. Сказал вот застегивать рукав длинный и застегнуто. И все в застегнутом и с длинным рукавом. И все, вот молодец. Глава слушается. Так ли это должно быть? В этом ли, ну, есть ли какое-то противопоставление кротость и быть главой? Судя по жизни Иисуса Христа, нет. Так же, братья и сестры? Кто Моисей кратчайший из людей? Но насколько жизнь Иисуса Христа, как бы это много времени займет, вспоминать все ситуации, тогда, когда кротость Иисуса Христа, она прям вот так, как золотом блестела перед людьми. И мы удивляемся, ну почему? Почему молчал? И Пилат, смотря на избитого, на оплеванного, на осмеянного Иисуса Христа, Пилат удивлялся. Почему? Почему молчит? И восхищению Пилата не было предела. «Се человек», так сказал, ну, римский воин с грубым, жестоким сердцем. Но он в образе обезображенного, паче всякого человека Иисуса Христа, увидел человека. Образ, образец настоящего человека. «Се человек». И миллионы христиан с первого века до наших дней, которые этому кроткому царю повинуются, которые за своего кроткого царя в древности и до наших дней жертвовали много материальным, которые от многого в жизни отказываются, которые иногда жизнь свою отдавали за своего кроткого царя. Поэтому, братья, мужья, главы семейств, если мы будем заботиться о том, чтобы быть славой Божьей, надо, чтобы кротость наша была известна всем человекам. И первым человеком, кому кротость мужа станет известна, это жена и это дети. Они скажут: наш папа кроткий. И если Иисусу Христу миллионы христиан повинуются до наших дней, если за Иисуса Христа не просто слушались, но жизнь свою отдавали, лишались жизни земной, благополучия ради Христа, то будьте уверены, что кроткого главу ему будет повиноваться жена, и кроткого главу будут послушные дети. И у кроткого огромное влияние на тех, кто видит его жизнь, такое как влияние Иисуса Христа на жизнь апостолов, учеников и своих последователей. Второе качество, которое характеризует отношение Иисуса Христа к людям окружающим, я не нашел более подходящего текста. Прочту из Евангелия Луки, 6 глава, 39 стих. Здесь Иисус Христос, Он свидетельствует о Своем Отце. Тридцать 35-36 прочту, прошу прощения. «Вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Братья и сестры, вот по одному качеству, которое я хотел подобрать, лучше всего характеризует, в моем понимании, отношение Иисуса Христа к людям окружающим. Это качество милосердия. Христос побуждал своих современников и соотечественников, которые его слушали, Он сказал: «Будьте милосерды, как милосерд Отец ваш Небесный». Но вся жизнь Иисуса Христа, Его отношение к людям, это было милосердие. Притча, которая была рассказана Иисусом Христом о добром или о милосердном самарянине, она отражает как раз его жизнь на земле, его отношение к падшим, грешным людям, его отношение к своим врагам, к тем, кто его не слушать, не видеть не хотел, к тем, кто откровенно с ним враждовал и даже хотел его убить. Но Иисус Христос был милосерд. В словарях это качество объясняется так, что милосердие – это сердоболие, сочувствие. Милосердие – это любовь на деле, готовность делать добро всякому. Милосердие – это жалостливость, мягкосердие. Милосердие – это бескорыстная любовь к ближнему, готовность из сострадания оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Милосердие – это сердечное участие, деятельная помощь кому-нибудь, вызванная этими чувствами. Братья и сестры, да, Слово Божие говорит о том, что милосердие – это плод Святого Духа. Там же в послании к Галатам написано, что плод Духа – милосердие. Братья и сестры, да, есть ли в этом мире люди милосердные, те, которые, не церковные люди, кто Библию регулярно не читает, кто Богу не служит, есть ли милосердные? Да, есть люди милосердные. То есть люди по природе от рождения сердобольные, сочувственные. Так эти качества, может быть, родители или воспитатели привили им. Да, это бывает, братья и сестры. Но по своей природе люди жестокосерды, немилосердны. То есть нашей природе человеческой больше свойственен эгоизм, самолюбие, и так далее. Милосердие – это качество Божье, это качество исключительное. И когда среди людей встречаются милосердные, это сразу привлекает в себе внимание людей. Рассказывают об одной женщине, христианке, которая всю свою жизнь, много лет своей жизни, она посвятила служению людям, бедным, прокаженным людям Индии. Не только проповедуя Христа, но физически, материально служа этим бедным людям, работая с прокаженными в Индии. И когда она периодически бывала где-то в Европе, в церквях где-то или в обществе рассказывала о своем служении, рассказывает, что одна женщина к ней подошла и сказала, что «Мать Тереза, я бы за миллион долларов не согласилась на такую работу». И говорят, что это уже пожилая женщина, она улыбнулась так, посмотрела и сказала: «Знаешь, дорогая, я бы тоже за миллион долларов не согласилась делать такую работу». То есть, братья и сестры, то, что человек делает из милосердия, невозможно оценить никакими деньгами, никакой зарплатой. То, что сделал Иисус Христос для нас. Братья и сестры, посмотрим на меня, на тебя, на себя. Послание к Ефесянам, там очень хорошая характеристика дается тому, что сделал Иисус Христос, как Иисус Христос относился к людям на земле. Там речь идет, образец для мужей дается, что вот как Христос относится к церкви, чтобы так мужья к женам относились. Но я больше из этого текста хотел бы подчеркнуть именно отношение Иисуса Христа к нам, к человекам, к его современникам, тогда, когда Христос жил на земле. Кто окружал Иисуса Христа? Люди, с которыми Христос общался каждый день. Люди, с которыми Иисус Христос вместе ел хлеб, с которыми Он разговаривал. Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет так, что Христос, глава, Христос возлюбил и предал Себя, чтобы освятить, очистить. Христос питает и греет. И 32 текст написано: оставит человек отца и мать, и прилепится к жене, и будут двое одна плоть. И потом Павел поясняет: я говорю это по отношению к Христу и Церкви. То есть Христос оставил отца и прилепился к нам, братья и сестры. К кому нам? Вот если от обратного взять, Иисус Христос, пришедший на землю, кто окружал Иисуса Христа? В белом наряде невеста. Приветливо, да, вот, милый, я тебе вот веночек приготовила на голову или на пиджачок. Вот тортик там трехэтажный или, не знаю, сколькоярусный. Нет. Кто встречал Иисуса Христа? Иисус Христос пришел к людям, о которых Он скажет. Пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Иисус Христос пришел к тем, кто был порочный и нечистый. Такими нас полюбил Христос, братья и сестры. Написано: тогда, когда мы были врагами, мы любили грех, мы любили зло, мы были злы по нашей природе и по нашим делам. Тогда, когда Христос полюбил и свою жизнь отдал, тогда, когда Христос умирал на кресте, рядом с Ним не было тысячной толпы людей, кого Он исцелил, кого накормил, кого очистил, чьи глаза открылись. Было всего лишь несколько человек. Несколько человек, которые из сочувствия и сострадания плакали. А сотни людей, проходя, смеялись. Издеваясь, говорили: «Если ты Сын Божий, сойди со креста, мы в тебя уверуем». Других спасал. «Спаси себя самого». Братья и сестры, вот таких нас полюбил Христос. Вот такой была невеста тогда, когда за нее Христос отдал жизнь, тогда, когда Христос отца оставил. Боже мой, для чего ты оставил меня? Братья и сестры, я не буду много об этом говорить, просто немного перенесу на нас, мужей. Милосердие как качество Иисуса Христа. Почему я сегодня здесь? Почему здесь сегодня ты? Потому что Христос весьма милосерд и сострадателен. Потому что милосердие – это качество Небесного Отца. Иаков напишет: «Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, потому что Господь весьма милосерд и сострадателен». Братья, милосердие – это наше качество. Вот этот плод Духа Святого, он растет в нашей жизни, или то, что мы стараемся состричь, где-то выкорчевать. Милосердие в семье лучше всего этого заметно. Вот о Христе написано, что Он питает, греет, то есть голодные, холодные. Он питает и греет. Он не ждет того, что Он придет. Все приготовлено, там все накрыто. Пришел: «А, вы не приготовили тут? Ну, до свидания, я приду лет через 7 еще. Когда вы побольше во мне понуждаетесь, тогда вот приду». Нет, братья и сестры, когда мы читаем об Иисусе Христе, вот эти образы, просто насколько я должен быть похожим. В послании к Ефесянам апостол Павел нас, мужей и отцов, убеждает в том, чтобы мы старались быть очень сильно похожими на Иисуса Христа, как Христос относился к людям, ко мне, к тебе, чтобы мы точно так относились к нашим женам, к нашим супругам. Ну, несмотря на их достоинства, несмотря на их недостатки, братья и сестры, это отдельная тема, и не об этом сейчас. Последнее качество, о котором я хочу сказать, братья и сестры, это отношение Иисуса Христа к Отцу. Это то, чем Христос прославил Отца Небесного на земле. Да, своей кротостью, да, своим милосердием и своим отношением к Отцу. Братья и сестры, отношение Иисуса Христа к Отцу. Я читаю Евангелие Иоанна, 12 глава, 49 стих. «Я говорил не от себя. Пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить». И еще один текст, это глава 17, 8 стих. «Слова, которые Ты дал мне, Я передал им. И они приняли и уразумели истину, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Слова, которые Ты дал Мне, Я передал им». И последний текст прочитаю также из Евангелия Иоанна, глава 19, 29 стих. Иисус Христос, умирающий на кресте, через несколько секунд, буквально в течение одной или двух минут, жизнь Иисуса Христа закончится. Его покидают силы, Он истекает кровью, и последние слова, которые были сказаны Иисусом Христом, и причина, почему Он эти слова сказал. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду». Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Братья и сестры, зачем вот это слово сказал Христос? Умирая на кресте, одна минута, и Он скажет: совершилось все, Его жизнь на земле закончилась. И вот, собрав последние силы, о чем заботится Иисус Христос? Братья и сестры, из сотен пророчеств, которые были сказаны об Иисусе Христе, каждое слово, сказанное о Нем в Писании, Иисус Христос знал. «Одно еще не исполнилось. В жажде моей напоили меня уксусом». Ну, может, это у Давида так было, что ему когда-то вот он попросил пить, а ему вместо хорошего вина, а ему дали уксус. Вероятнее всего, так оно и было, братья и сестры. Но эти слова пророческие, как мы теперь знаем, и они сказаны об Иисусе Христе, да сбудется Писание. И вот Христос умирающий, Он ведь уксусом желчью меня еще не напоили. И Он говорит: жажду. И другие евангелисты говорят, что Он, отведав, не хотел пить. Просто надо было хотя бы, чтобы вот эта горечь желчи и кислота уксуса, чтобы ее ощутить. В жажде моей напоили меня уксусом. А потом Он скажет: совершилось. Братья и сестры, чем прославился Отец Небесный в жизни Иисуса Христа? Его благоговением. Иисус Христос очень трепетно относился к Своему Отцу. Мы дети Божьи, мы больше привыкли так, по-небратски, подойти, похлопать, ну, Бога Отца по плечу, мы иногда говорим: а что так вот, ну, к чему вот это внешние такие формы, там, колени склонять, ну, более комфортно сидя помолиться, так, ну, мне легче думать, так, как бы вот, ну, как бы осмысленную речь говорить, с Отцом все-таки я общаюсь. К чему там, ну, какие-то требования к моей одежде, к моим словам, к моему лексикону? Какая разница, как я читаю Библию там? Ну, разве это имеет значение? Это же все внешнее. А внешнее, главное, сердце. Братья и сестры, об Иисусе Христе в послании к евреям есть такое свидетельство, что Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления. И написано: «И услышан был за свое благоговение». Братья и сестры, в жизни Иисус Христос своим поведением Он внешне показывал благоговение перед Своим Отцом. Братья и сестры, не на показ. Он на колени склонял не только тогда: так, меня сейчас дети видят, но я бы как бы и лежа помолился, но вот дети смотрят, ну, чтобы дети учились, я сейчас колени преклоню. Нет, братья и сестры, никогда так Иисус Христос себя не вел. Никогда Он ничего не делал для того, чтобы кто-то научился. Тогда, когда в саду Гефсиманском Иисус отошел от Своих учеников, и Его, ну, не могли видеть уже ни те 8 или 9 апостолов, вот, ни трое, которых взял особо Иисус Христос. Написано, Он отошел от них на вержение камня, а потом они вообще уснули. И там написано, что Он, преклонив колени, молился. И так Он молился целый час. И потом подошел, разбудил учеников, пошел, молился еще один час. И потом, когда нашел снова их спящими, Он снова еще один час молился. Братья и сестры, с сильным воплем и со слезами. Это не единственная молитва Иисуса Христа, о которой вот в саду Гефсиманском мы читаем. Но мы читаем, когда на горе Преображения, когда произошло вот это чудо, ну, когда Небесный Отец вот таким образом в глазах учеников прославил Иисуса Христа, славу Его, отблеск славы хотя бы апостолы смогли увидеть трое. Он там тоже молился. И, поднимаясь на гору, Иисус Христос молился. Написано: ночь провел в молитве. Братья и сестры, отношение Иисуса Христа к Отцу Небесному было благоговение. И это благоговение очень сложно, как бы, ну, я смотрел в словарях, каким образом объясняет вот значение этого слова. Благоговение – это чувство удивления и изумления, страха, ужаса и преклонения, связанного с переживанием Божьего присутствия. Благоговение – это глубочайшее почтение, преклонение. Братья и сестры, написано, например, о Ное, что он благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Братья дорогие, мужья, главы и отцы, вот благоговение – это качество моего характера, тогда, когда моя жена видит мое отношение к Богу. мои дети, сотрудники, люди, с которыми я общаюсь. Благоговение, можно ли этим словом охарактеризовать мое отношение к Отцу? В чем проявлялось благоговение Иисуса Христа? Не только в том, что Он с сильным воплем и со слезами молился Отцу. Неужели Отец так невнимателен был к просьбам Сына? Или у Иисуса Христа не было смелости о чем-то попросить у Отца, а только оставалось плакать, что же моя жизнь и судьба, столько таких всяких неудач есть? Нет, не об этом, братья и сестры. Сильным воплем и со слезами, могущему спасти его от смерти. В чем секрет, почему такой святой и чистой была жизнь Иисуса Христа земная во плоти человеческой? Секрет в благоговении, в том, что к каждому слову своего Отца Иисус относился очень трепетно. Папа сказал, Отец сказал, в жажде уксусом напоили. А может, не нужно? А может, достаточно? Неужели без желчи мы не оказались бы спасенными? Или смерть Христа на кресте, она не имела бы силу для спасения мира, церкви? Имела бы. Но благоговение – это было неотъемлемое свойство Иисуса Христа. Таким было его отношение к Отцу. Помните, 12-летним подросткам он говорит родителям, «А разве вы не знали, что мне надо быть в том, что принадлежит моему Отцу?» В послании к Евреям, 12 глава, 28 стих, здесь уже к нам призыв, написано так. Итак, мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Братья, сестры, друзья дорогие, я думаю, что об этом стоит нам порассуждать дома, об этом стоит нам помолиться Господу, чтобы Господь послал нам ясность, правильное понимание этих слов Священного Писания. Пусть Бог благословит, чтобы мы, пересматривая нашу жизнь христианскую, чтобы мы старались быть образом и славой Божьей на земле. Пусть Бог благословит, чтобы для нас, мужей, отцов, глав семейств, чтобы мы были кроткими, чтобы мы были милосердными и чтобы мы благоговели. И тогда и мы, и ближние и дальние будем спасены. И пусть Бог благословит, наступит тот светлый день, счастливый день в нашей жизни, когда, придя пред лицо Божие, мы сможем сказать эти слова, которые уже сказаны и еще будут сказаны Учителем, Господом, Спасителем нашим Иисусом Христом. Я и дети, которых дал мне Бог. Аминь.